Кухня Радио ВОС. Заходите.
Один британский профессор медицины по имени Джон Эштон совсем недавно опубликовал работу, в которой заявил, что человеку достаточно работать только 4 дня. В неделю, конечно. Ну, говорит, тем самым улучшится наша работоспособность с вами, друзья. Ну, я бы согласилась, конечно, с Джоном, но мне кажется, все-таки я не готова бросить кухню Радио ВОС. Как всегда, в пятницу с вами дружная компания Радио ВОС, Елена Колосенцева и по скайпу Олег Шевкун.
Привет-привет всем. Добрый день, Елена. Я тоже настолько не готов бросить дружную компанию Радио ВОС, что вот сегодня отсюда с дачи в последний официальный день отпуска, потому что завтра все равно выходные, выхожу в этот эфир. Кстати, во многом потому, что у нас такие гости, услышав имена которых, я сказал, должен я быть в этом эфире.
Вместе с нами сегодня работают звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Олеся Синяк и линейный редактор Ваня Черенев. Такая у нас дружная компания сегодня собралась.
Иван Черенев, который еще неделю назад был у нас одним из гостей на кухне, которого мы допрашивали, простите, расспрашивали про то, как он до такой звукорежиссерской жизни дошел, сегодня у нас линейный редактор. И это действительно, действительно здорово.
Перед эфиром я зашла к Ване в студию и сказала: «Вань, у нас отпуски тут у всех, и, понимаешь, надо все-таки линейным редактором побыть». И он сказал: «Да без вопросов, я все умею, я уже был им». Так что спасибо ему, что согласился немножко поменять свою деятельность.
Ну вот, такие замечательные сотрудники здесь на Радио ВОС. Лен, а гостей эфира будем представлять сейчас или позже?
Мне кажется, чуть позже. Надо рассказать о новостях на радио, которые произошли.
А новостей на самом деле было немало, и ключевое слово ты, Лена, уже назвала. Это ключевое слово из 6 букв, и слово это... отпуск. Так, 6 букв или нет? 6. А тут у меня было такое было подозрение, что я за отпуск считать разучился. Действительно, некоторые наши ключевые сотрудники были в отпусках, другие ключевые сотрудники уходят в отпуска. И в связи с этим на станции некоторые изменения, в связи с этим на станции некоторые неудобства, о которых я скажу несколько позже, но в связи с этим на станции люди, которые героически не уходят в отпуск, а в жару и в зной сидят, готовят программы, выпускают эфиры и собирают сетки. И вот троих таких героев я бы хотел назвать сейчас. И если я кого-то не назову, и ты считаешь, что нужно этого человека упомянуть, Лена, обязательно сделай это. Заверши недоделанную работу главного редактора, поскольку, собственно говоря, последние 2 недели ты, Лена Колосенцева, занимаешься именно этим. И Елена Колосенцева, заместитель главного редактора по региональным вопросам, а сейчас фактически исполняющий обязанности главного редактора, это первый человек, которого я здесь хотел назвать. Елена в мое отсутствие руководит этим самым кораблем Радио ВОС, руководит, нужно сказать, замечательно. И, в общем, программы выходят, все происходит здорово, все происходит великолепно. Второй человек, которого я обязательно хотел сегодня упомянуть, это человек, которого я должен был бы упомянуть позавчера во время Тифло-часа. Я говорил тогда о том, как звукорежиссеры и наши сотрудники помогали обеспечить эфир в трудных обстоятельствах, когда эфир у нас отложился по техническим причинам, но эфир все-таки состоялся. Я назвал всех, кроме одного. Лен, угадаешь с одного раза, кого я не назвал?
Илью Тураева.
Лене даже не нужно было угадывать. Илья Тураев, наш звукорежиссер, один из наших звуковолшебников. Человек, который действительно знает про звук все. Человек, который готов броситься, что называется, в хорошем смысле на
амбразуру. Я так понимаю, что сегодня все будут тыкать сотрудники Радио ВОС, и у всех будут щеки алые. Вы так хвалите, Олег?
Не знаю насчет алых щек, но еще одного человека назвать нужно обязательно. Это Олеся Синяк. Олеся была нашим контент-редактором долгое время. С конца прошлого года она звукорежиссер. Здесь ей пришлось вернуться к работе контент-редактора по разным причинам. Олеся имела полное право на прошлой неделе и на этой неделе не работать. Вот сказать: ребята, забудьте про меня, я временно забываю про Радио ВОС. Но контент был собран, анонсы были размещены, все было сделано. Огромное спасибо, Олеся. Собственно говоря, да, те люди, благодаря которых в отпускное время работает Радио ВОС. Хочу сказать еще вот что. Ведь на многих больших профессиональных на станциях шоу, программы уходят на каникулы. Я не буду называть ведущих, которые вот реально, да, на телеканалах ушли на каникулы. Здесь на Радио ВОС выпуск продолжается. Возможно, на следующую неделю, в следующие две недели мы его несколько сократим. Я пока не знаю, но возможно. Не знаю, потому что у руля сейчас Елена Колосенцева, она потом расскажет во время анонсов. Но вот так работают, продолжаются отпуска здесь на Радио ВОС. Лена, сама ты в отпуск когда идешь?
Я еще не планировала. Да, друзья, Олег все о людях, а я о программах. Хочу сказать, что мы в прошлую пятницу не проанонсировали очень важную программу. Это актуальный репортаж про туристический слет в Омске, Окуневу-2014. Репортаж вышел в четверг. Просто он был прямо такой живой, актуальный, записан на ходу. Но это не говорит о его качестве, он очень хорошо сделан. И сейчас вы можете его скачать в архиве программ. А еще я хочу сказать, что на этой неделе меня очень порадовали представители многих региональных организаций, начиная с Липецкой организации, им сегодня, ну не сегодня, недавно исполнилось 60 лет, и также представители Смоленской областной организации. Они очень здорово рассказали о поездке в Новоспасск. Это вошло в новости, которые выйдут в понедельник. Ну и плюс Белгородская региональная организация тоже работает летом и прислала два замечательных материала про Андрея Шевченко, который перебрался из Луганска в Белгород, и про экстрим-сплав. И материалы, и информация тоже выйдет на следующей неделе. Ну и, наконец, одна из самых ожидаемых программ этой недели, очень яркая, это «Наши люди» с участием Натальи Гапиенко. А, Олег, да, угадайте, здесь? Кто вел эту программу «Наши люди»?
Я думаю, что зовут его... Хотя как его зовут, потом разберемся. Скажем, Анатолий Николаевич Халидинов.
Анатолий Николаевич Халидинов у нас сегодня в студии. Анатолий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Лена. Добрый день, Олег.
И сегодня Анатолий Николаевич не один, а со своей супругой Данией Завитовной Халиульной.
Добрый день, дорогие друзья.
Лена, я прошу прощения, сразу неправильно, маленькая, да? Ремарочка. На работе у меня супруги нет, на работе это заместитель начальника отдела социокультурной реабилитации КСРК ВОС.
Ох,
это основные наши взаимоотношения, это уже дома.
Ну, Анатолий Николаевич, мы тут наполовину на работе, а наполовину на кухне.
На кухне. На кухне здесь есть супруга. Я хочу вспомнить, как я познакомилась с Анатолием Николаевичем, не помню совершенно, а с Данией я точно помню. Это был первый человек, первый сотрудник СРК ВОЗ, которого я увидела, ну, не считая сотрудников радио. Она зашла к нам в кабинет, тогда мы сидели совсем в другом, я не помню, помнит Дания Завитовна, узкий вот этот кабинет. Зашла с бумагой,
да, в конце коридора.
С бумагой, принесла нам информацию для новостей. Тогда главный редактор «Радио ВОС» Валерий Игоревич Галавский сказал: «Знакомьтесь, Дания Завитовна». И Дания Завитовна сказала: «Знаете, как легко меня запомнить, мое имя? Ну, как Дания, только ударение немножко по-другому». И все. С тех пор я на всю жизнь запомнила,
что есть такая сторона Дания.
Вот так вот произошло мое знакомство.
А я вот даже как-то не помню, как мы познакомились, потому что вот я пришел сюда работать на Радио ВОС, попал в коллектив КСРК. Вот предполагалось, что я давно знаю Анатолия Николаевича, вот, что было на самом деле неправда. Наверное, на какой-то из планерок или на каком-то вот таком мероприятии. Вот, да, вижу Анатолия Николаевича Халидинов. То есть вот познакомились мы с Анатолием Николаевичем намного позже, чем Лена познакомилась с Анатолием Николаевичем и с Данией Завитовной. Так что вот...
Но мы имеем возможность сегодня познакомиться ближе во второй части программы «Кухня. Радио ВОС». А перед тем, как мы перейдем к ней, Дания Завитовна, я попрошу вас представить песню, которая вам больше всего нравится. Мы ее сегодня послушаем.
Я хочу сегодня послушать...
Ой, не песня, да?
Анатолий
Николаевич правильно все сказал.
Произведение, да, музыкальное, которое называется «Либертанго» Астора Пьяццолла.
Слушаем.
Thank you.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать. Кухня Радио ВОС. Заходите.
Сегодня у микрофона Елена Колосенцева, на связи Олег Шевкун, а в гостях у нас Анатолий Николаевич Халидинов и Дания Завитовна Халиуллина.
Дания Завитовна, вы меня только что вот прямо так, сами того не подозревая, отбросили куда-то далеко-далеко в прошлое. Музыка напомнила мне детство, годы это 70-е, напомнила отца. Я не знал до сих пор, что это такое, я не знал, что это за произведение. Теперь благодаря вам знаю. Спасибо вам большое.
Дело в том, что именно это произведение было написано в 74-м году Астором Пьяццолла, знаменитым аргентинским композитором. Все знают, что танго – это аргентинский народный танец. А Пьяццолла сделал его в современном жанре. Он соединил джаз и классическую музыку. Поэтому я очень люблю это произведение. И «Либертад» с испанского переводится как «свобода». И он попытался в этом танге именно дух свободы, я считаю, показать, почувствовать.
Анатолий Николаевич, а вы, мы ведь с вами
так, подождите,
окончили...
Олег, да. Я напомню, друзья, что вы можете присоединиться к нашей беседе по скайпу radio.voz и телефону 8-499, это код Москвы, 943-3601. Да, Олег?
Анатолий Николаевич, мы ведь с вами окончили одну и ту же школу, правда, в разное время, разные годы. Вот, может быть, одно самое яркое воспоминание из школьной жизни. Вот вас просят вспомнить школу. Что вспоминается прежде всего?
Ну, вы знаете, дорогие друзья, в общем-то, воспоминаний очень много. Школа – это, видимо, та светлая пора, которая надолго, и если не на всю жизнь, остается у человека в памяти. Но для меня школа, вот как таковая, началась с 1 сентября, а я пришел в новое здание этой школы, это было в 57-м году. И была первая линейка, и был тот директор, который остался для меня первым на всю жизнь. И он у нас потом недолго побыл и ушел, Михаил Степанович Миготин. И, наверное, вот эта линейка, новая школа, новое понимание своего какого-то положения среди своих сверстников, вот это надолго, очень надолго врезалось в память.
Ну и вот заканчиваете вы школу, и что дальше? Ваша жизнь после, сразу после нашей любимой школы, интернат номер один.
Ну, знаете, школа, в общем-то, это интернат, а интернат – это, хотите вы или не хотите, это замкнутый круг, это люди одни и те же, да, и 5 дней, а мы учились 6 дней в неделю практически, только в субботу после обеда мы попадали в домашние условия, и дальше понедельник опять школа. Вот это не могло наложить отпечатка своего, не наложить. Поэтому, в общем-то, где-то по окончании школы была такая маленькая растерянность. А как дальше? Вы же понимаете, что инвалиды по зрению, ну, массаж, ну, музыка, ну, что-то еще. Высшие учебные заведения, математика, история, еще какие-то предметы, которые, так сказать, человек, ну, лучше всего, так сказать, воспринимал в школе, и у него была тяга к этим предметам. И далее, ну, практически ничего. А еще был один выход. И вот я хочу вспомнить те годы, когда я заканчивал школу, когда было почетно идти работать на предприятие Всероссийского общества слепых. И было в Москве такое предприятие, которое называлось учебно-производственное предприятие номер 8, где собрался вот такой широкий, очень такой, будем говорить, профессионально развитый коллектив и производство. Вот вы подумайте, что это незрячие люди в замкнутом цикле производства выпускали электродвигатели. То есть практически мы начинали его с железного прута и стального листа, и мы им заканчивали эту сборку этого мотора, и дальше мотор уходил уже к потребителю. Вот такое производство мне было до чрезвычайности интересно. Если я скажу, что я после, вернее, еще учась в школе на производственной практике, которая у нас была в 10-11 классе, осваивал профессию токаря. Представьте себе, незрячий человек – токарь. Он стоит за токарным станком и точит пакеты ротора или стержень ротора. Вот это интересная была работа, но само по себе незрячий и токарь. А дальше, уже по окончании школы, я попал на последний конвейер, где собирали двигатели. И, в общем-то, было это еще интереснее, потому что это ни мало, ни много, порядка, стоя за, у конвейера, человек выполнял 16-17 операций. И из его рук двигатель этот, собранный им же самим из частей, уходил уже на испытательный стенд.
Но потом вы поехали в Курск.
Да, было производство, год я проработал. Я понял, что такое бригада, я понял, что такое коллективный труд, я понял, что такое работа бригады на единый наряд и так далее. В общем, это мне дало, так сказать, такую практику и понимание жизни несколько в другом аспекте, нежели в школе. А дальше, ну, я уже вот сказал, либо массаж, либо музыка. У меня вот это было музыкой. Я готовился к музыкальному училищу. Видимо, в школе была какая-то такая маленькая прославленная ленца. Я не успел подготовиться для поступления в училище. А вот год подготовки, работы на производстве и подготовки мне дало возможность поступить, сдав экстерном за первый курс, на второй курс Курского музыкального училища.
Анатолий Николаевич, а почему на производстве не остались?
Знаете, грешным делом директор производства меня и уговаривал. Ну, Толя, ну что ты поедешь в музыканты? Ну, ты посмотри, сколько вокруг музыкантов, а ты уважаемый рабочий, у тебя хорошие показатели. Оставайся лучше в бригаде. Ну, как-то вот все-таки хотелось что-то другое, и я поехал. Ну, наверное, еще и понимание того, что у меня есть какие-то музыкальные способности, которые надо развивать. Вот это потянуло меня в училище. Я поехал поступать в училище. Все-таки не прислушался я к мнению директора, я уехал. Ну, тем не менее, каждый год в весенние летние каникулы я возвращался на свое родное производство и летние каникулы проводил в цеху за работой вот на УПП номер 8. Это было и после второго, и после третьего курса.
Где-то месяц назад, когда при активной работе Веры Вебер и Игоря Роговских мы выпустили программу про курских соловьев, я помню, с каким энтузиазмом вы это восприняли. Сейчас я начинаю соображать, ведь это то самое время, когда вы учились в Курске, не так ли?
Да, именно так. Вот слушайте, этих ребят я знал лично, со многими знаком. Саша Михель учился 2 курсами моложе меня. В общем-то, мы с ним знакомы, и потом он приезжал, по жизни мы с ним встречались не раз. И даже те вещи, которые он исполнял, у меня, кстати, тоже сохранились эти записи. Это, к сожалению, они не в цифре написаны, в аналоговой записи. Но есть эти записи. И, в общем-то, я вот ту песню, которая исполняется в этой передаче про Курский расстрел, это как раз было в то время, когда я был там, в Курске. Это исторический факт. Иван Иванович Халявченко написал абсолютную правду.
Анатолий Николаевич, ну вот ведь... Как воспринимались тогда эти ребята, то, что они делают? Вот они и окружающие люди понимали, что они вошли в историю? Или все-таки скорее казалось, что они влипли в историю? Вот хулиганы, блатняк поют, не совсем приличные песни и так далее.
А вы знаете, как блатняк это и не воспринималось. Это воспринималось скорее как шансон, как какая-то такая песня, ну, будем говорить, дворовая, но не как блатняк. Вот не было у нас такого понимания. Ведь каждый, практически почти каждый из учащихся в Курске имел свою такую запись. И, по крайней мере, он увозил ее с собой. И это было как воспоминание о тех людях, которых ты лично знал, и которым удается петь так, как, ну, допустим, тебе не удается. Это было приятно всегда послушать. Это была и ностальгия. Гея какая-то и прочее, потому что Саша и другие ребята, которые Гена Манин и остальные, они, в общем-то, у нас никак не ассоциировались с каким-то блатником, а вот такая вот песня шансонная, дворовая, вот так это было воспринималось. Ну и плюс, конечно, их высокая культура исполнения, высокая культура гармонизации этих мелодий, вот это все, оно не могло не привлечь к себе внимания.
Там на заднем плане звуки дачи явно у Олега. А, Дания Завитовна, расскажите, чем вы занимались в этот период? Какую школу заканчивали? Как ваша судьба складывалась в этот момент?
Ну, школу я закончила абсолютно обычную, в Москве. Вот. Потом, как и все выпускники, поступила в вуз, окончила его.
А какой вуз?
Ну, он немножко далек от культуры, поэтому я не буду его называть. Вот. А
какая-то инженерная?
Ну да, технологический, так сказать.
Да, она скрывает, это вкусный вуз, это пищевой институт.
Который здесь находится недалеко от КСРК ВОЗ.
А специализация?
Колбасами, она мясомолочная промышленность.
Технолог, да. По выпуску колбасной продукции.
То есть, если, Лена, если мы захотим на Радио ВОЗ сделать передачу про колбасу, у нас уже есть эксперт.
Да, да. Но раньше колбаса лучше была. Сейчас я боюсь, что эксперту придется ломать голову, что сказать хорошего.
Я все время с Антоном Николаевичем спорю на эту тему, потому что колбасу всегда делали хорошо, и я думаю, сейчас ее тоже делают хорошо.
Ну, на это есть разные взгляды просто.
Вы знаете, как в том анекдоте
про пессимиста и оптимиста, да? Вот есть пессимисты и оптимисты в этом плане. Да нет, у нас оптимист, а я к этому немножко пессимистически отношусь.
Что было раньше, Анатолий Николаевич? Вы попали в КСРК и начали работать здесь? Или вы познакомились с Даниёй?
Нет, конечно, с Даниёй я познакомился уже работая в КСРК, но до КСРК была еще большая школа, потому что мне пришлось, вернувшись с дипломом в Москву, пройти через музыкально-эстрадное объединение, теперь это музыкально-эстрадный реабилитационный центр. Я там работал, потом меня опять же судьба закинула на производство, но уже в качестве культработника. Я работал и руководителем коллективов, и в местной организации, в Киевской в свое время, руководил хором. Потом я ввел баян-аккордеон. И вот потом я стал директором клуба уже после того, как ушел из музыкально-эстрадного объединения. Вот. И дальше, так сказать, от инструктора клуба до директора клуба. И потом, вот, кратко говоря, это уже уже тогда это Центральный дом культуры ВОС в качестве сначала заведующего организационно-методического отдела после окончания института. И потом, после этого, уже, так сказать, работа в качестве худрука.
Дания Завитовна, а как у вас произошла вот эта вот смена с колбасы на КСРК ВОС?
Ну, в 99-м году я приехала, тогда еще это был Центральный дом культуры. Здесь был очередной новогодний вечер. Это традиционное мероприятие московской городской организации ВОС. Каждый год здесь проходит новогодний праздник. Старый Новый год встречают незрячие Москвы. И наши общие знакомые пригласили меня на этот праздник. Это было очень интересно, красиво. И вот здесь нас познакомили. И с 99-го года мы вот не расстаемся уже 15 лет.
И мы подошли к тому вопросу, который, ну вот я был не уверен, задавать или не задавать, но вот вы, Дания, сказали, здесь нас познакомили. Одна из загадок нашего сегодняшнего героя – это человек, у которого два имени, два отчества. Вот как и почему Тагир Кудусович стал Анатолием Николаевичем? Это чтобы другим было проще произносить? Это из уважения к собеседникам? Или это как? Или это просто потому, что ну, вот, нам бывает сложно произнести или запомнить ваше имя отчество?
Олег Валерьевич, вы как хотите, чтобы я вам ответил шуточный ответ на этот вопрос? Или как по-настоящему это действительно?
А можно и то, и другое.
Ну, хорошо, тогда начнем с шутки. Ну,
давай.
Шуточно это звучит так. Я близнец по рождению, по месяцу. И когда я захожу в кабинет, а Дания Завитовна с кем-то разговаривает по телефону,
она
говорит, что вот зашли двое. Тагир Кудусович и Анатолий Николаевич. А дальше можете сами рассказывать, Дания Завитовна.
Ну, как раз вы рассказали уже мою версию.
Вот, поэтому у нас всегда двое. Вы знаете, что близнецы – это знак, в котором всегда присутствует двое. И один с другим постоянно спорит.
Интересно поэтому... теперь, когда появился второй?
Второй появился, наверное, еще на заре, так сказать, моего детства, потому что представьте себе, мальчик, по фамилии вы понимаете, что я не русский, да, уезжает в деревню под Казань и начинает там общаться со своими сверстниками, причем они разговаривают на татарском языке, а я чисто на русском. Через две недели я напрочь забываю русский язык
и
превращаюсь в Тагира просто. Через два месяца я возвращаюсь в Москву, все происходит наоборот, с точностью, потому что со мной ребята во дворе общаются по-русски, а я им отвечаю по-татарски.
Так подождите, кто же был раньше, Анатолий или Тагир?
Вы знаете, они родились вместе, но дело в том, что я родился в Москве, а родина моих родителей – Казань. Поэтому вот оно все время шло рука об руку. Ну, а по-настоящему просто у меня очень сложное отчество, там сочетание «Т» и «Д», Кудусович, поэтому и в имени точно, в фамилии точно так же, Хаялетдинов. Поэтому вот, когда люди начинают на этом как-то переворачивать, им трудно произносить, я сказал, ну, а проще, пускай будет и родители мои, ну, зовите Толик. Ну, зовите Толя. Вот отсюда. А дальше с годами это уже представилось Николаевич, и появился Анатолий Николаевич. Вот. А шло это всегда по жизни рядом. И я никогда не обижаюсь. Или так, как кому удобнее.
Анатолий Николаевич, а в семье вас как зовут? Внуки, дети?
Вот внуки меня зовут просто Бабай.
Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки на работе, в светском обществе он Анатолий Николаевич. А дома он, скорее всего, Тагир Кутдусович. Но сейчас это уже немножко смешалось даже. Здесь трудно найти.
А мне кажется, знаете почему? Потому что вот Наталья Гапиенко же в интервью рассказала, что у нее работа и дом – это почти одно и то же. То есть она не чувствует перехода. Это вот тут я дома, вот тут на работе. У нее часто и ее муж, и ребенок присутствуют на работе. То же самое у Анатолия Николаевича происходит. Все немножко перемешалось.
Лена, это вот из той, к той реплике возвращаюсь, да, когда я сказал, что на работе есть заместитель заведующего отдела, да, а дома, ну, к сожалению, не к сожалению, а, наверное, потому что вот так мы живем. Потому что у нас дома возникают производственные проблемы сплошь и рядом. Мы спорить можем, даже проснувшись ночью, о тех вопросах, которые днем не доспорили. И это может в любой момент возникать и дома, и на работе, потому что звонят домашние иногда на работу, тоже возникают эти вопросы, проблемы. Так что это все идет одинаково. Я думаю, что это у многих ВОСовцев именно так.
Коллеги, а для вас это нормально? Вас это никогда не тяготит? То есть, ведь, наверное, хочется вот уйти домой и про работу забыть. Я спрашиваю еще вот почему. Последние 2 недели я в отпуске. Ну, наверное, Лена и другие наши сотрудники могут подтвердить, что я про работу, ну, не совсем забыл. Вот. И думаю, это нормально или что-то как-то где-то должно измениться?
Вы знаете, даже когда мы в отпуске, я вот раньше, если мы, допустим, месяц отдыхаем, ну, наверное, неделю, но полторы мы не говорим о работе. А потом снова работа, снова заботы, снова мысли о работе. И если это даже больше 2 недель, мне даже удивительно. Я уже смотрю и так думаю, что такое?
Что-то не то.
Почему не вспоминаем работу?
Может, нездорово?
Знаете, не однажды был такой случай, когда мы в отпуск брали с собой работу, которую выполняли. Вот я никогда не забуду, я писал концепцию развития социокультурной реабилитации в КСРК ВОС и в ЦДК ВОС тогда еще. И мы на это потратили. У меня было четко, у нас отведено за незаветанный 2 часа после обеденное время, чтобы работать над концепцией.
Но это были 2000-е, да.
И мы ее все-таки сделали, эту концепцию, и привезли сюда из отпуска, уже готовые, и сдали, так сказать, в работу.
Целую амбарную книгу. Тогда не было этих сам компьютеров, я писала от руки. Это было очень интересно.
Анатолий Николаевич и Дания Заветовна, вы очень часто ездите в командировки. Ну, у меня такое ощущение, может, я ошибаюсь.
Абсолютно правильно.
Да. Это для вас какая-то, не знаю, ну, недостаток работы или преимущество? Вам нравится ездить по России, смотреть разные регионы, знакомиться с людьми?
Очень нравится.
Ну, я немножко шире отвечу. Наверное, так надо понимать, что мы свою работу с Данией Завитовной, а до нее я работал здесь еще и один, всегда строили от практики. Я никогда не забуду, когда был у нас организационно-методический отдел в Центральном доме культуры ВОС, было много направлений работы, ну, скажем, кто-то вел патриотическое воспитание, кто-то занимался эстетическим воспитанием, кто-то детскими материалами по детям, по работе с детьми. И вот все это строилось от представления «давайте как лучше». И мы получали письма, и нам писали люди: «Скажите, пожалуйста, а вы себе хорошо представляете, как это будет воплощаться в жизнь вот у нас на предприятии, когда вы пишете одно, там, видеоряд, картинка, свет, цветопартитура и так далее, а этого на производстве даже близко не было, понимаете?» И поэтому, так сказать, вот когда мы возродили новый организационно-методический отдел, и я вот стал художественным руководителем, была такая сделана, ну, такое решение было принято абсолютно верно, работать от практики. Поэтому если сидеть в кабинете, сочинять вот эти новые формы работы и не воплощать их в жизнь там на местах, то, ну, наверное, мало будет проку от этого, понимаете? Нас рано или поздно просто прикроют. Потому что все, что мы здесь придумываем, это все потом мы сами же воплощаем на практике,
и главное,
в тех регионах, куда мы ездим.
Главная наша задача – это научить людей делать все, что мы умеем. То есть мы должны показать, как провести это мероприятие, вложить в него всю душу. И тогда после этого регионы уже проводят сами. Хочу сказать про наш любимый бренд, потому что невозможно про него не сказать. Это любовь на всю жизнь. Это Кубок КИСИК, интеллектуальная игра, команда интеллектуального современного искусства. Вот скоро, 20 сентября, мы выезжаем в Саратов проводить этот уже, наверное, 53-й или 54-й кубок. За 10 лет их было много. И мы с Антоном Николаевичем любим эту игру и работаем обычно вдвоем. Я нахожусь на сцене, Анатолий Николаевич – председатель жюри. И вот эта связь сцена-жюри, как правило, она очень крепка, и вот нужно понимать друг друга с полуслова. Я думаю, что у нас это получается.
Знаете, я не могу не сказать еще об одном человеке, Дания за это совершенно правильно сказала, но вот народ кисишный, как мы его называем, это вот своя, так сказать, особая среда. Люди говорят, что они больны этой бациллой, и они рады ею заражаться из раза в раз. Поэтому КИСИ – это люди особого сорта, они, так сказать, живут этим. Уже помимо нас все это развивается, и даже если завтра мы прекратим это будет все равно жить. И отец этого, вот называют Халидинов, это отец. И есть еще один человек, мама КИСИ – это Владимир Дмитриевич Бухтияров, с которым мы еще там, на 10-м предприятии, когда работали, он был работником предприятия, а я в клубе работал. Вот мы с ним задумали это дело и начали воплощать еще там. Это в те далекие 80-е годы, когда мы уже начали это проводить там. Это было немножко в других формах, но все это развивалось. И вот Владимир Дмитриевич Бухтияров тоже вложил душу, и вот члены жюри. Члены жюри, безусловно, или Владимир Дмитриевич, или я на этих играх присутствуем. Редко бывает, чтобы у нас обоих не было, может, был несколько раз так. Но или я, или он обязательно на этой игре есть. И Владимир Дмитриевич еще и автор очень многих, просто множество вопросов для КИСИ, которые мы сочиняем.
Нет, сейчас он у нас уже не работает, он главный редактор журнала «Наша жизнь», но тем не менее, вот даже на эту игру, которая будет в сентябре в Саратове, он нам прислал вопросы, которые мы будем читать, отгадывать. То есть он душой с нами всегда.
А я хочу напомнить нашим слушателям, что Владимир Дмитриевич Бухтияров был гостем программы «Беседка» на Радио ВОС, по крайней мере, дважды. Вот последняя из этих беседок была в прошлом году. Я думаю, что мы еще его пригласим как-нибудь для того, чтобы поговорить о КИСИ, для того, чтобы поговорить об играх. Ну вот, наверное, после Саратова, после сентября созвонимся и пригласим. Ну и кроме того, естественно, каждый месяц на Радио ВОС выходит программка, колонка.
Она такая не очень большая, поэтому программка. Но главное, не обидеть
никого. Программка, колонна главного редактора.
Да, колонка главного редактора журнала «Наша жизнь».
Вы знаете, коль мы заговорили о Владимире Дмитриевиче, я не могу еще не сказать об одной стороне его работы. Он, безусловно, возглавляет журнал и делает там очень много полезной работы, но он поэт. Он был поэтом, есть поэт и будет поэтом. У него выпущено много сборников, поэтому я вот, пользуясь случаем, сразу анонсирую то мероприятие, вот на котором Владимир Дмитриевич обязательно будет. В Саратов он не поедет, мы с ним так порешили, что я буду в Саратове. А вот уж в Петрозаводск в феврале месяце на конкурс поэтов наших он обязательно поедет, и мы с ним уже об этом договорились, и он является вот одним из начинателей вот этой вот формы поэтического конкурса, который мы в свое время называли, и сейчас среди поэтов это называется поэтическое ристалище. Оно проходит раз в два года в различных городах. Вот в этот раз, в 2015 году, это будет проходить в городе Петрозаводск. Впервые там живет наш замечательный российский поэт, тоже, который публикуется, который много работает с вот этими конкурсами. Это Авксентьев Леонид Борисович. Как раз он оттуда, и мы решили привести к нему туда вот этот поэтический конкурс.
Друзья, вы можете... про него делали программу.
Друзья, да. Вы можете присоединиться к нашему разговору по скайпу radio.vos и по телефону 8-499-943-3601. Звоните, даже если у вас нет вопроса, просто передайте, может быть, какое-то пожелание, благодарность нашим гостям. А у меня такой вопрос. Есть регион в России, где вы еще не побывали?
Да, есть. Есть, мы еще не везде побывали, но надеемся, что все нам удастся охватить. Правда, годы уходят, и мы уже не такие молодые, как мы начинали эту работу. Вы знаете, я ни разу не был на Камчатке. Так. И ни разу не был на Чукотке.
Вы знаете, в этом году опять проходит Салют Победы. А 5 лет назад, по-моему, у нас с Антоном Николаевичем была такая поездка. Мы вылетели в Красноярск. Из Красноярска переехали на автобусе в Кемерово. Из Кемерово мы переехали в Новосибирск. Из Новосибирска в Екатеринбург. Там мы провели и КИСИ, и концерт «Салют Победы». И вот неделю мы путешествовали по Сибири. Это было незабываемо.
Ну, оттуда на самолеты в Москву, да, нас долго не было. Но, тем не менее, в четырех регионах мы были, и в трех из них мы провели мероприятие. Не по одному,
а я бы хотел... Да, извините.
Не по одному, а по двум мероприятиям мы провели.
А я бы хотел задать нашим гостям пару эгоистичных вопросов. Дело в том, что это ведь кухня «Радиовоз». И вот хотел бы на эгоистичные вопросы получить действительно, ну, вот честные, откровенные ответы. Вы ведь работаете здесь, в КСРК, уже долго. К тому моменту, когда здесь, на базе КСРК, заработала «Радиовоз», ваш стаж работы здесь составлял уже, ну, лет так 20, наверное. И вот появляется новое подразделение, новые люди, молодые, энергичные, не всегда знающие ВОЗовскую среду, которые вместе с нашими ребятами, с отделом по работе с молодежью, хотят сделать что-то новое, хотят сделать «Радиовоз». Вот как вы тогда относились к этому проекту, к этим новым людям, к этой идее, и как это ваше отношение к «Радиовоз» менялось или не менялось за последние 3 года?
Хороший вопрос вы задали, потому что «Радиовоз» – это целый организм, и он, в общем-то, настолько хорошо вписался в нашу структуру культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, хоть в названии «Культура и спорт» стоит, но тем не менее у нас сейчас есть ряд подразделений. Вы правильно сказали про молодежку. Ну, еще, наверное, надо сказать об учебе. То есть с годами, вот сколько я работаю, до... Вот у нас есть, сказать, у меня, например, такое ощущение, что рубежные, как-то у нас говорят, до и после. Так вот, «Миллениум» как раз стал разделительной чертой до и после, потому что там же поменялось и название ЦДК на КСРК, и там же прошли новые, так сказать, кадровые перестановки и все прочее. И вот это вот два направления, оно, если раньше, я вот уже чуть-чуть сказал о том, что мы стали работать от практики, если раньше мы работали на пассивных формах работы, то есть вот 80-е, 90-е годы, это были формы работы, которые предполагали связь только зал-сцена, то есть шли... форма работы, когда человек приходил в зал, садился зрителем, и участник, он только потреблял ту информацию, тот видео-аудиоряд, который шел со сцены, и уносил его с собой в душе, в памяти, в каких-то, так сказать, чувствах своих положительных или не совсем положительных. Но вот это было так. С 2000 года поставлена была задача работать так называемыми активными формами работы. И я сейчас не буду на этом долго останавливаться, просто хочу сказать, что радио, если вот мы сейчас работаем активными формами, то наша интернет-радиовоз и молодежные форумы, и учеба – это активнейшие формы работы, понимаете, даже не активные, потому что связь обратная, существующая на наших мероприятиях социокультурных, здесь она возрастает в разы, даже в каких-то геометрических прогрессиях, потому что действительно, вот смотрите, идет передача, и одновременно тут же по скайпу кто-то работает, а там сейчас будут вопросы, и они будут с мест, то есть мы одновременно реагируем. Вот это возможность, это великолепно, и мы это понимали сразу, но были, конечно, как у всех людей, которые прожили, у которых некоторое количество лет, у которых есть свой жизненный багаж, безусловно, не могло не быть сомнений, а будет ли нам это по плечу, а сможем ли мы это поднять, а как это будет, потому что помимо того, что нужны совершенно другие люди, которых ЦДК... не было совсем таких людей. Да, мы занимались отчасти тифлокомментариями еще в те годы, но вот таких людей, которые могли бы активно сесть к микрофону и работать сразу на аудиторию и с обратной связью, это, конечно, новая веха в жизни. Безусловно, поэтому были сомнения, была какая-то часть инертности. Ну, как-то жили, может быть, и дальше проживем. Это без, не без этого, но вот такая зажигательная энергия нашего генерального директора, который толкал всех нас и как вдохновлял всех нас на это, и возможности финансовые, которые появились при этом для организации студии, для организации вот, процесса этого радиовещательного. Ведь радиовещательный процесс – это дело круглосуточное. А для этого нужен огромный сизифов труд. Он, понимаете, потому что как мы не делаем, а нам все хочется. Я почему сказал сизифов? Мы не тащим тот камень на гору, который скатывается. Нет, безусловно, мы уже втащили, и радио начало работать, но нам все хочется лучше, лучше и лучше. И мы стараемся все больше, и мы, и весь КСРК, и тем более коллектив вот этой нашей радиостанции, интернет-радиостанции, они стараются поднимать все выше и выше уровень своей работы. И это сказывается. Безусловно, это было трудно, но мы с этим справились. Но еще впереди много-много задач.
Можно я скажу про Радио ВОС? Потому что я скажу проще, я его очень люблю, слушаю. Вот вчера вечером я как раз хотела послушать передачу, посмотрела по программе 19.45 из Омска, передача была про сплав. Ну, что-то закрутилось, и вот сейчас думаю, что обязательно приду домой, открою архив и послушаю, потому что вот эти все туристические маршруты, они нам интересны. У нас тоже есть такие планы.
Скоро про Белгород еще расскажем, там тоже спустились. А мне хочется спросить, Анатолий Николаевич, вы достаточно много записали программ на Радио ВОС, и я заметила, что всегда, когда вы приходите и садитесь перед микрофоном, вы как будто... Не знаю, вы так сразу располагаете к себе собеседника, и неважно, он на скайпе, либо сидит перед вами. Постоянное интервью превращается просто в беседу. Я не знаю, вы не задаете вопрос, вы просто беседуете. Как у вас это получается? Причем я, ну, уверена, что это вас никто не обучал каким-то методом специальным. В чем секрет ваш?
Вы знаете, секрета никакого нет. Просто я стараюсь идти на передачу с теми людьми, которых я хорошо знаю, которых, и которые меня знают, и о которых я могу сказать что-то то, что не знают другие. Можно рассказать людям вот об этом человеке что-то то, чего другие об этом не знают. И потом эти люди, с которыми мы, безусловно, заранее договариваемся, о чем пойдет речь, какие аспекты будут затронуты, и они, безусловно, понимают, что это польза, это вот та частица души, которую надо отдать общей, такой вот, общему электорату, радийному радио, потому что от этого получат пользу и богатство душевное не только мы, сидящие в студии или по скайпу беседующие, но и те люди, которые слушают нас просто по радио. Это понимание и придает. Вот нельзя сесть к микрофону и говорить скучным, каким-то таким усталым, нехорошим голосом. Это сразу портит настроение людям, не только сидящим в студии, а это портит настроение всем радиослушателям. Поэтому микрофон он обязывает, а учить нас, ну да, нас всех учили понемножку.
Полчаса назад. А потом еще Анатолий Николаевич, он не сказал еще об одной своей вехе. Он как раз сказал, что он работал в МЭРЦ, да, это Московское эстрадное объединение. Он работал около 12 лет на теплоходах. А теплоход – это обязательно палуба, это баян, это надо развлекать людей, разговорная речь и всевозможные конкурсы. Так что опыт большой, Анатолий Николаевич.
Полчаса назад вы, да незавидно, отбросили нас в 70-е, а точнее в 74-й год. Мы слушали танго, замечательное танго. А куда отбросит нас Анатолий Николаевич своим музыкальным выбором?
А вы знаете, вот только что Даня Завидовна об этом обмолвилась, что вот сплавы – это то, что нас интересует, и не только сплавы, а был еще маршрут, как который назывался «Счастливая подкова». Это 600 километров по Татарии от Бугульмы до Казани. А был еще такой, и сейчас есть такой проект, который называется «Робинзонада». Вот мы сейчас в ближайшее время опять этим вопросом будем заниматься очень вплотную. А есть еще и другие конкурсы. То есть мы любим туризм, мы любим вот то, что, так сказать, располагает к костру, располагает к гитаре, к разговору, к пониманию, к улыбке, к вечеру. Понимаете, вот такому веселому, доброму, хорошему. Мы проводим конкурс бардовской песни, и этот жанр очень давно развивается во Всероссийском обществе слепых. И мы занимаемся... Первое, что мы возродили, сделали снова КИСИ и возродили бардовскую песню. Это вот 2000-е годы, о которых я говорил. Поэтому, безусловно, это будет Висбор. Это будет песня, которую недавно исполняла Татьяна Висбор со своими родственниками со сцены. Я это слышал вот буквально недавно. И эта песня называется «Вечер бродит». Это музыка и слова Висбора.
Слушаем.
Дамы и господа, приглашаем вас посетить Центральный музей имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых. Экспозиция, размещенная в 4 залах, раскрывает историю слепых в российском государстве как части истории нашего Отечества с начала 19-го столетия и по сегодняшний день. Материалы знакомят посетителей с историей создания и развития ВОС, социальной реабилитации слепых и слепоглухих, с достижениями незрячих в области культуры, науки и спорта. В экспозиции можно увидеть личные вещи выдающихся незрячих деятелей, уникальную коллекцию тифлотехнических средств, рельефно-графические и учебные пособия. Продолжает работу и широкомасштабная выставка «Верим, что новых рекордов страницы откроют российские паралимпийцы», приуроченная к проведению 11-х зимних паралимпийских игр 2014 года в Сочи. На выставке представлены уникальные материалы как из фондов музея, так и из личных коллекций знаменитых спортсменов. Медали, значки, вымпелы, спортивная форма одежды, уникальные документы и фотографии. Для заказа групповой экскурсии необходимо письмо-заявка на имя генерального директора КСРК ВОС Владимира Петровича Баженова с указанием количества посетителей, даты и времени проведения. Мы расположены по адресу: Москва, улица Куусинена, дом 19А, часы работы с 10 до 18. Телефон музея 8-495-782-01-66. Электронная почта museum@ksrk.ru. Мы будем рады видеть вас в нашем музее.
Кухня Радио ВОС. Заходите.
Меня сегодня будоражат новости, в том числе научные новости. News.ru сказали, что рабочие места скоро, через 20 лет, займут роботы. Вот я думаю, кухню Радио ВОС могут провести роботы, как Олег?
Легко. Они будут говорить вот так.
Если бы мне предложили робота соведущий, я бы ему отдала третью часть кухни, где у нас анонсы. Мне кажется, это самый легкий вариант. Пришлось бы все писать, зато, ну, что ж поделать.
Так это можно и сейчас синтезатором вон начитать вперед. Но только слушать будет скучно.
Мы постараемся, чтобы сейчас было не скучно. В субботу у нас выйдет театральный абонемент произведения Виктора Петровича Астафьева «Витькино детство». В субботу у нас программа «Любить человека» под названием «Кузница паралимпийцев». Дело в том, что 1 августа Кубанскому краевому физкультурно-спортивному клубу инвалидов исполнится 8 лет. И накануне праздника с директором клуба Геннадием Литвиновым поговорил автор и ведущий программы «Любить человека» Константин Антишин. В воскресенье у нас аудиоэнциклопедия «Дяди Кузи и Чевостика». Проект «Радио ВОС» совместно с издательством «Елена». Будут рассказывать Чевостик и дядя Кузя о животных Африки.
А я, кстати, могу проговориться, что на подходе еще одно партнерство «Радио ВОС» с еще одним издательством аудиокниг. Так что аудиокниг хороших,
взрослых,
хороших в нашем взрослых будет больше. Это именно будет взрослое издательство. Вот после отпуска моего как раз буду этим заниматься. И я думаю, что через пару недель мы сможем сказать подробности.
В воскресенье выходят «Танцы об архитектуре», о Владимире, точнее, там в гостях Владимир Хаханан, поэт, под названием «Песни память». И в понедельник у нас «Чай со сливками». В гостях, представляешь, Олег Звонарь, Николай Игнатов.
Ух ты!
Незрячий звонарь. Да, удивительная профессия. По правде, очень хочу сама послушать эту программу. Готовил Игорь Роговских, ну, как редактор «Радио ВОС». Понедельник.
Ну и готовили также сотрудники, да, молодежного отдела КСРК, которые, собственно говоря, и готовят программу «Чай со сливками».
Да. В понедельник выходит «Доступность 21 век». Это продолжение разговора с Михаилом Корнеевым, главным техническим специалистом библиотеки EV3715.ru. Во вторник у нас театральный абонемент, продолжение театрального детектива по сценарию Нелли Филипповой. Кстати, там одного из актеров убили прямо на сцене. Олег, вы читали или слушали? Наверное, не читал и не слушал. Ну что ж, есть время послушать во вторник. В среду у нас аудиокнига. Иван Алексеевич Бунин «Чаша жизни» читает Вадим Максимов. В среду «Бытовой вопрос». Выходит первая программа нашего бытового вопроса. Это та программа, которая раньше выходила на Радио ВОС, мы немножко о ней подзабыли, но наконец-то у Максима Петрова, ведущего, появилось время, и он будет рассказывать нам о деловом стиле, вместе со мной, кстати, о деловом стиле мужчины. Как правильно подбирать пиджак, мы расскажем. В среду у нас Тифло-час. Олег, вы на связи?
А вот эта программа, которая... Да, я на связи, я очень хочу послушать, как подбирать пиджак, обязательно буду слушать.
А Тифло-час о чем будет в среду?
А в Тифло...
Интрига, по-моему, благодаря скайпу.
В часе мы проведем эксперимент. Лен, понимаешь, мы постоянно рассказываем о самом крутом. Да, слышно сейчас или нет?
Да, слышно. Вы говорите, мы поймем кусочками, да, отрывками.
Да. А, В Тифло-часе мы обычно рассказываем о самом интересном, самом лучшем, самом передовом. А сейчас мы хотим поставить вам, нашим слушателям, вопрос. А что вас раздражает? Чем вы недовольны в современной тифлотехнике? Расскажите нам о тех ошибках.
Расскажите нам о тех ошибках, которые вы замечали.
О тех проблемах современных тифлоустройств, которые вам больше всего мешают жизни.
Олег, вы сегодня прямо как птица-говорун, да, которая отличается умом и сообразительностью.
Чем вы недовольны в трудоустройстве?
Хорошо, Олег.
Что же,
продолжим. В четверг у нас предметный разговор. Ирина Зарубина беседует с Евгенией Сосновской из Хабаровска. Опять же, в четверг у нас выходит беседка. Олег, вы опять мне нужны. И опять вы, наверное, не на связи с нами. Ну что ж, ладно. Олег. Ну ладно, не стоит, мне кажется, ждать нашего главного редактора. В четверг выходят наши люди с Алексеем. Олег, все, прекратим эту игру. В четверг выходят наши люди с Алексеем Хлоповым, председателем Майкопской местной организации ВОС. В четверг театральный абонемент. Прозвучит произведение Эммануила Казакевича «Звезда». И в пятницу у нас традиционно привет из Беларуси. Обсуждаем новости. Паша Рудень и Саша Бобиков расскажут о том, почему Ляпис Трубецкой заканчивает музыкальную карьеру и почему открыл радио, интернет-радио он открыл в Беларуси. И в пятницу у нас кухня «Радио ВОС». Задаем интригу. Олег вернется из отпуска и расскажет нам в анонсах, о чем будет кухня следующая. Следите за ними на наших страничках в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке и в Твиттере, а также на главной странице «Радио ВОС». Сегодня мы с вами прощаемся. С нами в гостях были Дания Завитовна Халиуллина.
До свидания.
И Анатолий Николаевич Халидинов.
До свидания, до новых встреч.
А послушаем мы в конце нашей программы «Кухня Радио ВОС» песню Гарика Сукачева. Песня о нейтральной полосе в память Владимира Высоцкого, который ушел из жизни 34 года назад. Друзья, я прощаюсь с вами. У микрофона была Елена Колосенцева, а на связи Олег Шевкун. До свидания.
Полоса нейтральная, справа где кусты, а наши пограничники за нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Жить решила вместе, прикатила, говори, а милый то да сё, а надо хоть букет цвету подарить невесте. Что за свадьба без цветов, пьянка да и всё. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. И к нему начальнику точно по повестке тоже баба прикатила, налетела блажь. И тоже милый говорит, только по-турецки будет свадьба, говорит, свадьба и шабаша на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Храбрые ребята, трое вызвали сети, а за ними капитан. Но разве ж знать они могли про то, что осеты порешили в ту же ночь вдарить по цветам. И на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Но и ихний капитан тоже в доске пьян. И попалился он в цветы, охнув по-турецки и по-русски крикнув что-то, рухнул капитан. И на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Цвет капитан, эй, я небо селится, что открыли границы, как ворота в Кремле. И нафиг не нужна была чужая заградить.